«Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан».
Орнитологи Кыргызстана в последние годы забили тревогу. Птицы покидают привычные места и даже те, что жили с человеком бок о бок веками. С чем связано исчезновение птиц? Как города повлияли на их популяцию? Что будет, если птицы исчезнут? Вот прям совсем, какую роль в жизни человека играют пернатые, мы узнаем сегодня. Это «Утро хорошего дня», студия Яна Таирова. Здравствуйте. И в гостях у нас заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук, зоолог и орнитолог Оскар Давлетбаков. Оскар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, сколько птиц на сегодняшний день обитает в Кыргызстане?
Ну, в Кыргызстане на сегодняшний день достоверно известно обитание 407 видов птиц. Из них вот по, скажем, по характеру пребывания 233 особи этого видов гнездятся на территории Кыргызстана. Ну, из них есть, конечно, перелетные, скажем, на пролете, которые встречаются, или зимой там 23 вида. Вот они по таким вот, скажем, категориям разделяются.
А в Бишкеке сколько птиц?
Ну, в Бишкеке около 50 видов птиц.
Всего 50?
Ну, достаточно. Это очень даже много. А почему так вы говорите, всего 50? Это разве мало?
Ну, потому что 470 – это почти 500 по всему Кыргызстану.
Потому что, да, потому что, видите, птицы, они же делятся по разным экологическим условиям. Скажем, там вот водно-болотные, да, угодья. Например, вот, которые гнездятся, скажем, на озерах, там, Мысыкуль, Сонкуль, Чатыркуль, они, естественно, в Бишкеке не могут гнездиться, потому что нет условий. Поэтому их, ну да, конечно, в соотношении, скажем, 407 видов, их не так много.
Как сильно изменился видовой состав птиц с тех пор, как вот их начали изучать в нашей стране? Есть ли те, которых мы утратили вот прям совсем, или же те, которые изменили свой ареал?
Да, есть, скажем так. Ну, скажем так, которые совсем утратили, вот если вы имеете в виду тех птиц, которые гнездятся на территории Бишкека, то таких, в принципе, нет. Есть, скажем, такой вариант, то, что их количество сократилось, да. Это сильно изменился, скажем, по количественному составу, потому что Бишкек, он сильно меняет свой облик, да. Если, скажем, 20-30 лет тому назад он считался одним из зеленых городов постсоветского пространства, то это вот тоже, то вот вырубка деревьев, это сильно очень повлияло. И сильно повлияло, скажем, сейчас много с таким многоэтажными дома застраиваются. Это тоже сильно влияет. Вот она повлияла на количество этих, не видовое, а количественный состав, скажем так.
Ну вот по сведениям орнитологов, численность многих бишкекских видов пернатых, она сокращается, и стало вот меньше воробьев и ласточек. А почему их стало меньше?
Ну да, это есть, такое, есть такая тенденция, почему это так вот меняется. Опять-таки, если взять ласточек, ну, надо учесть то, что у нас 4 вида ласточек имеется. Вот, например, если взять ласточек деревенских, есть такая деревенская ласточка, само за себя говорю, деревенская ласточка. Почему его так называют? Она потому что селится в таких вот одноэтажных домах, невысоких. Вот. Здесь вот в Бишкеке много было частных застроек. Эти частные застройки снимаются, убираются, на их место высотные. Вот это вот тоже сильно влияет, потому что когда строятся высотные дома, идет заселение другим видом. Скажем, есть городская ласточка. Видите, вот это вот само слово деревенские друг друга замещает. То, что касается воробьев, да, опять-таки, это сильно сказалось на то, что вот меняются частные дома, убрались.
Так.
И вот эти вот многоэтажные, в многоэтажных домах они не селятся. А селятся вот таких вот, скажем, одноэтажных, ну, особняков таких, мелких домишек.
Я вот хочу здесь с вами поспорить, почему. Вот сейчас расскажу одну интересную историю. Когда я была еще маленькая, к нам прилетали ласточки.
Да.
Вот, и они строили вот эти небольшие гнезда. К слову, я жила на тот момент с родителями на 7-м этаже. И вот прилетали те самые разбойники, воробьи. Да. Они заселялись в дома этих ласточек, выбрасывали оттуда птенцов, причем делали это на мои глаза.
Это конкуренция. Вот. Это есть такое.
Ну, так я-то жила на 7-м этаже, и воробьи преспокойненько проживали вместе
вот
с нами.
Вот я сказала, невысокие дома.
То есть седьмой этаж для воробья это невысоко?
Нет, для воробья это абсолютно невысоко. Скажем так, вот когда исчезают такие маленькие дома, у них, естественно, появляется конкуренция. Они будут, естественно, эти тоже заселять. И вот у нас, в принципе, много таких вот домов добротных, там одноэтажных, двухэтажных, трехэтажных, частных, да. Но тут тоже надо учесть, что сейчас крыши, кровля стелится совершенно другим стройматериалом. Она приближена больше, скажем, к железной, да. Она сильно нагревается, они не удерживают эту температуру. У них просто-напросто они там сгорают, яйца просто варятся. Поэтому они тоже не селятся. Это тоже вот большая, скажем, причина. Еще одна причина то, что сельское хозяйство сильно пострадало. Если раньше сельское хозяйство там возводились разные культуры зерновые, то сейчас этих их тоже нет. Это тоже очень сильно повлияло на, скажем, на численность, на видовой состав птиц. Они просто тоже покидали эти вот регионы. И вот ласточки особенно любили селиться близ вот этих ферм, где очень много было насекомых. Вот они питаются исключительно
насекомыми.
Но это
вот те самые деревенские ласточки.
Да, деревенские ласточки. И городские ласточки тоже, они тоже вот привязаны были больше к сельскому хозяйству.
Одно время у нас было очень большое количество ласточек, опять-таки в моем детстве, потом они куда-то просто-напросто исчезли, прям от слова совсем, да? То есть я не видела этих ласточек, почему-то перестала их наблюдать, потом прошло какое-то определенное время, и вот буквально года три назад к нам прилетело прям огромное количество ласточек, причем, ну вот по моим личным наблюдениям, возможно, я сейчас не права, те ласточки, которые прилетели, ну то есть вернулись к нам обратно, во всяком случае в наш город, они были намного больше. Или я могу ошибаться? Нет.
Вот то, что вы сейчас видите, да, действительно, вот это вот, опять-таки, состав поменялся. Ласточки у нас вот очень много часто путают ласточки со стрижами.
Ага. Они крупнее. То есть крупнее. Вы хотите сказать, что это стрижи прилетели?
Абсолютно верно. И это вот сейчас то, что город заселяет, это и есть стрижи как раз-таки. Они вот сильно засилие у них большое этими стрижами. И они являются очень сильными конкурентами.
Ласточки.
Вот эти вот, да, мелкие ласточки, они просто не удерживают этой конкуренции. Те агрессивные занимают эти места. Поэтому эти
просто внешне они похожи, чужие получаются
просто крупнее. Внешне очень похожие, да. Поэтому в народе их часто путают, этих стрижей называют их ласточками тоже. И вот это вот засилие, которое вы говорите, появились очень много через определенные, это вот как раз таки появились стрижи.
А с чем связано, что вот они взяли и вернулись к нам обратно, и тем самым
высилили? Стрижи не вернулись обратно, а стрижи были, но их было не такое большое количество. Еще тут надо пояснить, потому что есть у нас два вида стрижей, да? Есть обыкновенный стриж и есть белобрюхий стриж.
Так.
Вот, вот этими раньше, когда вы в детстве, если видели, то это были такие обыкновенные черные стрижи. Там, их называют обыкновенными стрижами. А сейчас появились вот белобрюхие стрижи. И у них идет вот такое засилие этими белобрюхими стрижами. Они более крупнее и агрессивнее. Поэтому сейчас тоже вот этот вот видовой состав меняется.
А вот. Почему они появились? Стало больше корма для них? Условия как-то изменились?
Нет,
экология,
нет,
может быть?
Нисколько, может быть, больше корма. А вот опять-таки вот эти вот стрижи, они гнездятся вот именно на высокоэтажных вот домах. Это, они вообще-то гнездятся, скажем, в скалах. Поэтому вот эти вот высотные дома, они и представляют эти как скалы. Вот они там и гнездятся.
А вот что касается отряда воробьиных, потому что не один раз уже поднимали этот вопрос, да, говорили, что воробьи куда-то там исчезли, их стало меньше и так далее. Правда ли, что вред вот этим самым воробьиным популяциям в городах приносит успехи в садоводстве? Я вот что имею в виду. Это вот когда строят вот эти новые скверы, парки и начинают опрыскивать деревья всякими ядохимикатами, ну и, соответственно, букашек становится меньше. Да? То есть это вот тоже связано, да?
Вы абсолютно правильно говорите. Вот эти вот садоводство, она с одной стороны как бы создается условия приближенные к естественным вот этих вот, особенно певчих птиц, певчих лесных птиц, они с удовольствием селятся. Но большая беда то, что вот эти вот сады опрыскивают. И, может быть, сам яд нисколько влияет, скажем, когда опрыскивает, а вот, вот эти вот насекомые, которые травятся, они, поедая этих насекомых, естественно, погибают.
А, то есть они тоже
погибают. Да, да. И вот, вот несколько лет тому назад вот наблюдалась такая тенденция перелетных птиц, которые вот певчих птиц отлавливали, певчие птицы отлавливаются, скажем так, вот, любителями, да?
Чтобы и, дома их в клетке
да,
держать.
Да, которым клетки содержать, скажем так, эстетическое восприятие. И вот эти вот птицы через 3-4 дня погибали. Не могли понять, в чем же дело, потому что эти любители знали, сколько лет уже занимаются. И тут не могли понять. А потом выясняется, что когда они перелетают через, скажем, через Китай, прилетают к нам, на пути вот через Китай, там есть очень много садоводства. И они, поедая этих вот насекомых травленных, сюда приезжают, уже организм протравленный. Здесь массово погибали. Вот тоже это очень большая причина. Причин очень много, конечно.
А вот то, что сейчас разного рода иностранные растения появляются в городах, вот их разводят и так далее, это тоже как-то влияет на численность популяции птиц?
Ну, скажем, разного рода растения, она не совсем влияет. Влияет, скажем, другое дело по, с этими растениями, какие вот виды насекомых приходят. Потому что любой чужеродный вид, когда приходит, то же самое насекомое, она приходит со своими набором этих болячек и болезней. И те местные птицы, скажем, или какие-то другое животное, она не совсем приспособлена, у нее нет иммунитета вот к этим болезням.
Ну, это, в принципе, как и у людей, да, в другую страну
абсолютно
едешь,
верно,
нужно смотреть,
абсолютно
что ты
верно.
Ешь.
Вот поэтому есть такая конвенция, которая запрещает перевоз, скажем, чужеродных видов, потому что это чревато для местных видов.
А какие виды в городах Кыргызстана, птиц, имею в виду, исчезли прям совсем?
Ну, скажем, вот совсем исчезнувших таких вот нету. Можно сказать, да, если взять в плане вот гнездящихся птиц, которые гнездились, те же скворцы, да, они, в принципе, в городе совсем исчезли, их нет. Есть по окраинам города, где вот еще сохранились вот эти вот домики небольшие. Вот где они еще могут гнездиться. А вот так вот в центре города, как раньше было, как раньше были скворечники для них делали, вешали, все это сейчас вот, хоть сейчас и скворечники делают, но они как-то еще не возвращаются.
Да вот, вот я же говорю, что я видела этих самых стрижей, причем в самом центре города, на Кулатово, правда, просто огромное
стрижи,
количество.
Да,
я думала, что это ласточки.
А сейчас вот я говорю про этих грачей, я говорю, скворцов.
А, ты уже сказали стрижи, поэтому я... Ага. То есть скворцов,
скворцов, которые действительно исчезли.
Расскажите, пожалуйста, какие виды птиц приспосабливаются к соседству с людьми и начинают извлекать из этого выгоду? Есть же наверняка такие птицы?
Ну, в принципе, есть этот птицы, в принципе, любая птица, она может хорошо приспособиться рядом с человеком, да? Вот эти вот все виды, которые гнездятся на, скажем, в городской это черте, да, они все приспособлены к жилищу человека. То есть они, жилище человека для них является местом гнездования. Их так и называют антропогенные. С чем это связано? Вот с людьми связано. Есть даже, вот я, то, что я говорил же, про водоплавающих птиц. Вот если есть небольшие озера, они тоже к этим озерам приспосабливаются.
Ну, вот
это тоже
утки,
человеческое, да? Это в процессе человеческой деятельности создали определенные условия, и эти птицы появились. Они вот тем самым приспосабливаются. Их люди начинают подкармливать. А то если, например, взять в Европу, у них вот в этих озерах вот, городских, да, их же там массово, они просто массово гнездятся.
А вот, к примеру, голуби, их же с каждым годом становится больше?
Больше
или
количество, да. Вот, опять-таки, все это связано с деятельностью человека. Вот голуби, да, действительно, они становятся больше. Почему? Потому что, вот мы, как мы говорим, приспосабливаются человеку. Человек стал больше производить, скажем, пищевых отходов. А это очень хорошая подкормка, поддержка. За счет этого голуби начинают кормиться. Естественно, у них они не голодают. У них даже наблюдается, что они практически круглый год размножаются, даже зимой размножаются.
Ну, они прям очень хорошо
хотя
в нашем
и,
городе.
Хотя, да, это вот не свойственно, скажем, для животных, да. А вот голуби приспособились к этому, потому что есть пищевая поддержка со стороны человека.
Такой, наверное, личный вопрос. Скажите, пожалуйста, правда ли, что голуби, они переносят различные заболевания? И что вот когда дети голубей ловят, то они могут чем-нибудь заразиться? Это, наверное, больше вопрос касается
родителей. Вообще есть такая болезнь орнитоз. Вот. Как раз таки вот голуби, которые самые близкие к человеку, они, то есть, так вот, есть люди, содержат вот этих голубей, просто искусственно, это разводят искусственно, да, там любители. Вот и часто считается, что вот именно голуби передают, потому что они ближе к человеку, человек с ними контактирует, человек их кормит, они не боятся, подходят, могут с рук кормиться. Вот этим самым могут и передаться вот эти вот болезни орнитоз.
А что это за болезнь такая? Чем
ну,
она опасна?
С этой болезнью я точно не могу сказать. Она выражается по-разному, да? У кого-то какая-то сильная аллергия бывает, да? У кого-то там отеки бывают, появляются там различные пятна на теле, или же там у него части тела начинают опухать. По-разному проявляется орнитоз.
Поэтому, если вы видите где-то слабого и раненого голубя, старайтесь их в руки не брать, во всяком случае, не давать делать это детям. Правильно я понимаю?
Ну да, в принципе так, но лучше, конечно, обратиться к ветеринару. Ветеринар все это вот решит, это их как раз вот задача с этим.
А еще вот такой вопрос по поводу появления крупных птиц за городом. Вот, к примеру, едешь в аэропорт или в Токмак, прямо вот стаи нехарактерных для наших мест птиц парят. Местные предполагают, что это стервятники или беркуты. Как это на самом деле?
Нет, это не стервятники и не беркуты. То, что вы сейчас наблюдаете, это особенно наблюдается, скажем, осенью и весной. Это вот как раз период миграции. И вот эти вот крупные, большие хищные птицы, это в основном летят коршуны.
Коршуны
да, даже? Да, 99% из этих вот крупных птиц составляют вот коршуны. У них просто наблюдается массовое наблюдение. Я один раз тоже стоял в течение, скажем, полутора часа наблюдал. За полутора часа 10 тысяч особей пролетело. Вот это вот массовое. И вот еще хотелось бы сказать, почему вот это вот наблюдается. Люди вот удивляются, раньше такого не было, сейчас вот появилось такое очень много. Раньше тоже было, скажем, они массово пролетали, но вот эти вот птицы, скажем, коршун, у них сейчас тенденция к увеличению численности. Причем очень сумасшедшее такое увеличение.
А с чем это связано?
Это связано с мусорками.
Вот, кстати, по поводу мусора хотела спросить. Вот эти открытые свалки, мусорные контейнеры. Каким образом влияет на популяцию птиц? Они же ими питаются. Вот к чему это
верно,
в итоге может привести?
Абсолютно верно. Вот эти вот мусорки, которые вы посмотрите, у нас вот находится вот, свалка городская, да? Вот эти коршуны массово, просто вот невообразимыми этим количеством, они там останавливаются и питаются. Это вот все, это пищевые отходы. Вот это вот и поддерживается. Эти коршуны успешно размножаются, питаясь этим. А коршуны вообще сами по себе же в природе являются санитарами. То есть они не боятся получить ту заразу. У них вот достаточно, скажем, различных ферментов, которые вырабатываются организмом, и они не заражаются. То есть они успешно размножаются. С одной стороны, можно сказать, что вот это вот человеческие отходы они как-то утилизируют. То, что мы производим. С другой стороны, мы создаем прецедент, чтобы их количество сильно увеличилось. Соответственно, другие виды, они исчезают, потому что они составляют большую конкуренцию.
А вот те вот самые свалки, о которых мы с вами только что упомянули, они каким-то образом влияют на популяцию сокращения других видов птиц? Потому что вот мне кажется, что их желудки не приспособлены к голодной пище.
На популяцию, скажем, других птиц, да, может быть, на популяцию тех птиц, скажем, которые вот это вот у нас в степной зоне больше, и она все больше и больше расширяется, а в этих степных зонах гнездились, скажем, птицы, которые приспособлены вот к этим условиям. Естественно, для них эти условия пропадают, а создаются условия вот для таких вот, как коршунов, грачей. Потому что вот посмотрите, тоже грачи сейчас, их численность растет по всему земному шару, вот просто тоже большое количество, все за счет вот этих вот мусорок.
Какие виды птиц за последние десятилетия вот прям очень сильно пострадали от деятельности человека в нашей стране? Какие виды птиц очень сильно пострадали в нашей стране от деятельности человека? Но, возможно, это те птицы, которые занесены в Красную книгу.
Да. Вот на сегодняшний день, посмотрите, в Красной книге Кыргызстана 57 видов числится, да? Скажем, до 2007 года, до этого выпуска, она числилась только 30 видов. То есть увеличилось еще на 20.
Вот смотрите, 57 видов, это достаточно большое количество, если очень сравнивать с количеством птиц в нашем городе.
Да. И вот у нас сильно пострадали хищные птицы, скажем, да. В основном это сокол. Сокол Балобан, сокол Сапсан, который у нас гнездится. На сегодняшний день их просто гнездование единицы остались по Кыргызстану.
А почему они пострадали? Люди их стали отлавливать? Или
да,
у них еды меньше
абсолютно верно.
Стало?
Их стали отлавливать. Их потому что контрабанда была в свое время сильно хорошо налажена. их просто сбывали за границу. Ну, большая часть их просто гибла от неумения содержания. Все думали, что если он поймает, сможет его продать. Он просто не знал, как ухаживать за ним. Uh-huh. Естественно, больше гибнет, чем, скажем, реализуется. Да? Есть другие виды птиц. Вот, например, возьмем дрофы. Да? Скажем, дрофа. Есть дрофа-красотка. Есть авдотка. Есть одни из куликов. Да? Вот их численность сильно-сильно пострадала по всей территории ареала обитания по земному шару, да, uh-huh. Стрепет, вот я имел третье. Потому что все вот это вот, где они проживали, она полностью обрабатывалась человеком, осваивалась их территория. Их вот до 70% популяции было уничтожено. На территории Кыргызстана когда-то были дрофы, гнездились везде. Сейчас их просто единицы, но начали появляться. Uh-huh. И практически полностью исчезли они в свое время. Скажем, вот лет 5-6, как вот только единичные экземпляры сейчас вот особи появляются, есть сведения там о их местах гнездования. Но это единичные. По сравнению, скажем так, взять 50-е годы, 60-е годы, когда здесь они были массово.
Uh-huh. А что-то делается для того, чтобы восполнить численность вот этих самых птиц? В нашей стране какие-то работы проводятся?
Что-то делается, конечно. Со стороны, скажем, государства, может, предпринимаются какие-то образовывать заповедники, заказники, да?
Но у нас же их мало,
их очень мало. И причем они вот этих вот, которые я перечислил, вот этих uh-huh. три вида дрофы, да, они практически не входят вот в эти заповедники-заказники, потому что это чисто степные, полупустынные uh-huh. птицы. А вот у нас те места, где вот они есть, где вот появились единичные гнездования, они не входят в эти заповедники. То есть по отношению вот к этим птицам, в принципе, ничего не предпринимается. Единственное, что их сделали, их юридически, скажем, закрепили, их статус, они охраняются, uh-huh. находятся под особой охраной. И за них, за их уничтожение есть санкционные меры, скажем, да. А вот другое, чтобы предпринять, как это и положено, скажем, какие-то программы по отношению к сохранению и восстановлению, к сожалению, ничего не предпринимается.
Времени нам нет нашего правительства на это.
Ну, нисколько времени, наверное, это все упирается, может быть, не...
Ну, и финансы, понятно.
Финансы, в первую очередь, конечно. И вторую очередь, наверное, нежелание со стороны, скажем, государственных структур.
Я бы сказала, наверное, непонимание больше.
Может быть, больше и непонимание. У нас больше заняты политикой, нежели uh-huh. вот этим сохранением охраны окружающей среды, да? Больше занимается политикой, если так честно uh-huh. признаться.
Uh-huh. А есть вот у нас еще в стране очень умные виды птиц. Расскажите, пожалуйста, какие из птиц считаются самыми умными?
Самыми умными вообще из всех, видов птиц, называют их еще приматами, да? Uh-huh. Приматами птиц. Это как раз-таки является врановой. Это вот грачи, ворон, да? Есть вот черная ворона, есть грач и галка.
А сороки к ним относятся?
И сорока, да. Это вот самые умные виды птиц, которые они могут, в принципе, и говорить, да?
Да.
Их можно научить говорить. Они очень хорошо усваивают различные уроки. И также то, что они изучают, хорошо знают поведение человека. Поэтому, скажем, по сравнению с другими птицами, у них выживаемость гораздо больше, потому что они умнее. Угу. Также есть вот майна. Та птица, которая вот в его последнее время очень, скажем, сильно озабочены, даже их возвели в разряд вредных этих птиц.
Вредных?
Да.
Почему?
У нас есть, к сожалению, вот такая вот категория. Вредные хищники, вредные птицы. Вот так вот.
Хотя, а чем они вредят?
Ну, вредят якобы сельскому хозяйству. Ну, у нас нет такого, скажем, массового этих майн, массовых этих стаи, которые могли бы действительно вред приносить, большой ущерб сельскому хозяйству. Да, она определенное время приносит. Но любую птицу, если когда у него численность повышается, она может и вредить. Uh-huh. Скажем, как она и пользу приносит, так же, если численность сильно повышается, она может и вредить. Поэтому есть в природе все взаимосвязано. Хищник-жертва. Все друг друга регулировать, чтобы не было вот этих вот, скажем, перегибов в отношении, скажем, сельскому хозяйству, тому же там, или еще какому-то другому, да?
Ну вот аспекту. На собственном примере хочу сказать, что птицы очень часто прилетают, поедают там виноград, персики, яблоки,
вот смотрите,
и так далее.
Да, абсолютно верно. Виноград, персики, да, чисто. Да, но вы поймите, это человеческая деятельность. Uh-huh. Это природа не предусмотрена. И так как вот человек, когда создает вот эти дополнительные, скажем, кормовые базы в виде садов, да, садоводства, ну, тут птицы не виноваты. Они просто приходят, и это входит в рацион их питания. Они его и поедают. Вот возьмите, например, розовый скворец, да, его же и называют, скажем, ангелом, да, и в то же время называют дьяволом. И вот у него есть два таких названия. Ангелом называют, когда он массово, когда повышается численность саранчи, когда приносит вред сельскому хозяйству. Вот эти вот регуляторы именно выступают, вот эти розовые скворцы. Они их массово начинают поедать, тем самым спасают урожай. А потом, когда приходит время, и их сами, они размножаются, они вот, скажем, нападают на эти сады и уничтожают, особенно вот косточковый виноград, там, скажем.
Давайте мы прервемся на этом интересном моменте, на короткий выпуск новостей, и после мы вернемся в студию и продолжим беседу. Я напомню, что в гостях у нас заведующая лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук, зоолог-орнитолог Оскар Давлетбаков. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами.
Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Я напомню, что в гостях у нас заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук, зоолог и орнитолог Оскар Давлетбаков. 8 октября нынешнего года орнитологи-любители отметили прилет больших стай ворон в Бишкек и его окрестности, отметив, что бишкекская экология не столь уж и опасна для живых существ. Скажите, пожалуйста, так ли это на самом деле?
Вот, давайте, вот вы хорошо сказали, любители, действительно, вот любители, чем отличается от профессионалов, вороны никогда большими стаями не собираются, а собираются именно грачи, то, что я вам говорил.
То есть они перепутали ворон с грачами.
Да, вот поэтому они и любители, и пусть они не обижаются, конечно, может быть, ну ладно, это не суть важен, а, скажем так, экология, скажем, окружающая, экология тоже неправильное выражение, окружающая среда, вот Бишкека, она от того, что эти вот птицы живут, как раз это говорит о том, что они как индикаторы выступают, да? Как раз так она неблагополучная. Они скапливаются большими стаями, скажем, в тех местах, вот нынешнее современное время, и скапливаются в тех местах, где имеется большое количество мусора. Вот. У них, для них вот, самая хорошая подкормка – это вот свалка. И в городе очень тоже много мусорки, потому что они на мусорке тоже питаются. Сейчас они еще, они уже собрались, сбились большие кучи. Вот пойдет, вот снега пойдут, и вы можете наблюдать, как они, скажем, целыми днями сидят возле мусорок и копаются, разбрасывая этот мусор, вытаскивая и поедая вот пищу. Это говорит о том, что не совсем она благополучна, окружающая среда.
Орнитологи-любители сказали о том, что прилетели еще и серые вороны. И вот их прилет связан с наступлением холодов. То есть вот в начале октября было наступление холодов, и, соответственно, эти вороны прилетели раньше.
Да, скажем так, вот по календарному циклу, да, они собираются, сбиваются большие стаи, и зимуют, скажем, с северных регионов, прилетают сюда к нам и зимуют. Серые вороны тоже. И серые вороны тоже в достаточном количестве. Но они, опять-таки, вороны вообще это разобщенные животные. Они не сбиваются большие-большие стаи, да, небольшими, скажем так, стайками собираются.
А небольшая стайка, это сколько особей?
Ну, небольшая стайка, например, 5, 6, 10 до 10 вот так вот собирается. В отличие, скажем, от
грачей.
Грачей, да.
Я вот уже разбираться начинаю.
Которые сотнями, тысячами сбиваются, большие-большие. И среди них ходят вот эти вот серые вороны.
Давайте так, вот визуально нам расскажите, пожалуйста, чем грач отличается от вороны, вот чтобы на будущее, когда я гуляю с детьми, я могла вот им рассказать,
да, на будущее,
вот, это грач,
конечно,
ворона.
Это так, скажем, со стороны это очень будет сложно определить, но всегда обращать нужно на две вещи, да? Первое, что они отличаются расцветкой. Не сколько расцветкой, а сколько вот у грачей она имеется, скажем, отблеск. Это
такой
хорошо видно на солнце.
Синий-черный, да?
Такое синеватое такое. А вот у черной вороны у него этого нет. И нужно обращать на клюв внимание, да? Скажем, вокруг клюва, ближе вот к черепу, у грачей всегда голая, у них нет оперения. Вот я тебе скажу.
На переносице, да?
Да, на переносице у них нет оперения, у вороны есть. И бишкеки, черные вороны, они не зимуют. Потому
они
что черные вороны нет. Черные вороны, это считается оседлые птицы. Они здесь обитают на территории Кыргызстана, в долинной части. И они считаются лесные. Но, скажем, зимой они просто, опять-таки, разобщенно, небольшими стайками, по три, по четыре, максимум там десятки там собрались, и они не могут вот такие плотно. Они так разобщенно на так, предпочтительном расстоянии друг от друга держатся.
Семьями, да, такими живут небольшими?
Больше, да, вот такими небольшими семейками, по три, там четыре, вот которые, то, что они есть, эти, скажем, птенцы этого года, держатся с родителями. Вот, вот этим они и отличаются только.
А вы вот отмечали, что ворон можно научить разговаривать, да? Вот, но для этого нужно ворону приручить. То есть вот с маленького возраста. И говорят о том, что разговаривать можно научить не ворону, а ворона. Это правда?
Нет, это неправда.
Это вот как у попугаев, к примеру. Самец умеет говорить, а самка
учится, нет? Учится и та, и другая. Смысл. И самец, и самка, в отличие от других, вот как раз-таки вот вранова, они умеют и самка, и самец. Говорить.
А ваши практики
а вот
были такие
да.
ситуации?
Нет, я, к сожалению, я их не держал. Ну, у нас, скажем...
К сожалению или к счастью?
Ну, не знаю, как она будет. Вот когда, будучи студентом, да, у нас вот на кафедре была действительно черная ворона. Но она не разговаривала. У нее было такое особое поведение. И она относилась, скажем, когда студенты заходили, а у нее был подход к каждому студенту свой, своеобразный.
Какой?
По-разному относилась. Видя кого-то там, например, из каких-то девушек, она начала истерить там. Если подходили, например, парни подходили, то она спокойно себя вела.
То есть девочки ей не нравились?
Да, похоже, что не нравились. Было такое. Но она недолго, к сожалению, там прожила. Я не знаю, что дальнейшую ее судьбу, но было вот такое вот.
А есть у нас в Кыргызстане люди, я вот даже лично с такими знакома, которые все-таки, знаете, ну вот мечтают где-нибудь там, я не знаю, найти вороненка или выследить его и так далее, приручить и научить разговаривать. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько сложно содержать ворон в домашних условиях и вообще можно и нужно ли это делать?
Я думаю, что это не сложно, потому что вороны вообще, вот врановые, они всеядные. Их тоже, их, в принципе, кормить можно все что угодно. То, что человек кушает, этим его можно и кормить, скажем, фруктами, ягодами. Годами, там тоже мясо, хлеба, ну, все продукты, которые человек кушает. Поэтому содержание, оно не так сложно. Другое дело, нужно ли, если не нужно. Ну, если, так скажем, учитывая то, что этих птиц очень много, количество, то если для души, скажем, держать и чтобы научить и получать эстетическое удовольствие, то, пожалуйста, почему бы нет? И ну, если они хотят, действительно, если мечтают где-то достать, ну, пожалуйста, пусть приходят, обращаются, я покажу, где это можно его взять.
Так, понятно.
Вороненка.
Ну, вы знаете, я вот все-таки против того, чтобы птиц, которые живут на воле, ну вот, по мне так это издевательство, потому что птица, которая живет на воле, она должна жить на воле. Если вы хотите научить разговаривать птичку, заведите себе попугая.
Ну, то, в принципе, да, вы абсолютно правы, правильно говорите, но, с другой стороны, попугай же тоже, она все изначально, они жили на воле, они
изначально,
все живут на воле.
Изначально,
да.
Но после
это уже
их
потомки,
развели,
потомки,
да. И, соответственно, вот тот попугай, который
они уже не могут жить
у меня
на воле.
В клетке, да он уже даже не представляет, как
что
там жить.
Воля,
да. То есть
правильно.
Ему достаточно комфортно. Вот так же я вот просто считаю, что нельзя взять
нельзя,
какое-то животное, птицу и
если
издеваться над ним.
Прям хочет и взять, ну, может быть, это и не издевательство, потому что, ну, как я скажу, да, она лишается, скажем, воли, но у нее появляются другие преимущества. Взять, например, те животные, которые живут в зоопарке, да, и которые живут на воле, то жизненный цикл у них, продолжительность жизни очень сильно разнится. Которые в зоопарке живут, они постоянно ухожены, и за ними постоянно ухаживают, их вовремя кормят, оказывают, скажем, медицинские услуги, да, любовь к ним этот появляется. Они живут дольше. Но все равно это не оправдывает того, чтобы животное загнать
клетку. Понимаете, в зоопарке есть условия и возможности содержать этих животных. Ну, во всяком случае, я очень хочу в это верить. А когда ты берешь какое-нибудь животное извне и несешь к себе в дом, ну, не факт, что у тебя есть эти условия, и у тебя будет долгое время желание отвечать вот за того, кого ты приручил.
То есть, вот здесь абсолютно вот такой... верно, как сказал Де Сент-Экзюпери,
Скажите, пожалуйста, много ли еще птиц, вот наших кыргызских, можно научить разговаривать, кроме ворон?
Ну, я думаю, вот я два вида назвал. Это вот врановые, да, из врановых только ворон и, скажем, грач, и вот майна.
Что касается глобального потепления, которое, да, вот мы наблюдаем тоже, к сожалению, каким образом оно отражается на птицах и отражается ли?
Скажем, да, конечно. Если действительно идет, если глобальное потепление, хотя я в это мало верю, в любом случае изменение климата, она в процессе образования Земли по сегодняшний день, она всегда менялась и будет меняться.
А почему вы в это мало верите? Ну, вот мы же
потому
видим,
что глобальное потепление, да, ну, пока для меня вот эти вот факты приведены, она не совсем убедительная. Скажем так, ну, глобальное потепление, может быть, выражается в другом, то, что человеком все больше и больше земель осваивается, и меньше остается дикая природа, да, это, конечно, она может сильно отражаться. Вот опять-таки, на вот это вот процесс глобального потепления, да, она абсолютно, конечно, влияет на, скажем, на определенные виды птиц, да. Есть птицы холодолюбивые, скажем, есть птицы теплолюбивые. В зависимости от вот этих вот изменений этого глобального потепления, изменения климата, соответственно, будет один вид будет, скажем, исчезать, а другие будут царствовать.
Но птица вот в этом случае как-то должна приспосабливаться же, они не просто вот вымирают, они улетают
да,
в другие края,
почему?
Правильно понимаю?
Птицы как раз-таки это та группа животных, которые освоили воздушное пространство, поэтому они могут передвигаться на большие расстояния. Есть даже вот одна, скажем, небольшая птичка, крачка, да? Она перелетает, скажем, от севера на юг, 25 тысяч километров преодолевает, да? И вот эти птицы, имея крылья, она может, конечно, естественно, менять, скажем, территорию обитания. Если здесь территория обитания, условия обитания начинает, скажем, перегибаться в такую худшую сторону, она, естественно, переходит в другую сторону, где наиболее комфортно. Поэтому, ну, в любом случае, она не может бесконечно передвигаться, есть всему предел.
А вот по поводу, нужны ли птицы городам, и как их полное отсутствие может повлиять на людей?
Давайте так, птицы вообще нужны, раз
вот
они созданы.
Вот расскажите, да, для чего птицами, они нужны?
Вот как я сказал, птицы являются регуляторами, да, тех же насекомых, чтобы их численность не повышалась. Вот то, что я говорил про саранчу. Если большое количество вспыхивает там, скажем, саранчи или другого насекомого, они наносят вред. Огромный
понятно.
Вред.
А вот вопрос такой, какой вклад вносят птицы в истребление саранчи? Потому что у нас, ну, проводят достаточно большие работы, опрыскивают вот эти поля. То есть люди
нет,
тоже
несмотря
борются
на это,
с
человек
саранчей.
Не успевает. Когда вот не бывает вспышка, это. Да, его же, вот посмотрите, на земном шаре везде обязательно есть вспышка. Человек, он просто-напросто не успевает, даже несмотря на то, что он привлекает авиацию, начинает травить, да, саранча, они тоже с поколения в поколение, они тоже приспосабливаются вот к этим гербицидам. И так что они могут и спокойно пережить это, и численность их вспыхивает. Тут как раз-таки выступает птица, приходит на помощь человеку. Вот возьмите, хороший был пример в свое время в Китае в 60-х годах, думали, что они рис уничтожают, да? И что они предприняли? На государственном уровне они предприняли, начали уничтожать всех воробьев. Они уничтожили. Первый год у них был урожай хороший. Они обрадовались, сказали, что классно, мы сказали, ноу-хау открыли, да, что уничтожая птиц, мы можем хороший урожай получить. Но через 3-4 года они увидели то, что они увидели. У них урожай начал вообще упал на нет. Началась сильная голодовка, потому что вспыхнули насекомые-вредители, которые нанесли колоссальный ущерб этому сельскому хозяйству, производству риса, что человек просто начал не справляться. И они впоследствии начали закупать этих птиц у Советского Союза, покупать. Вот это печальный опыт.
Вот вы еще отмечали, что когда вот эти поля обрабатывают химикатами и так далее, птицы едят вот этих вот саранчу в том числе, да, там, и потом они умирают. Ну, нет ли такой вероятности, что поля-то наши все равно обрабатываются, делаются из года в год?
Конечно. Мы же вот, у нас же не ведется вот этих вот работ в этом направлении. Мы же не подсчитываем этих птиц, какой ущерб мы наносим популяции той или определенной, да, видов. Это же нужно работать на государственном уровне. По крайней мере, со стороны государства должны быть заказы смотреть. Но у нас, учитывая то, что сельское хозяйство на нуле, и, скажем, не обращать должного внимания, а тут уже и о птицах и говорить не приходится. потому что про птиц вообще забыли.
Ну, а нет ли такой вероятности, что в конце концов мы без птиц-то и останемся, потому что все-таки эти поля продолжают обрабатывать? Я вам больше скажу, ядохимикаты мы закупаем. То есть это даже не наше, мы едем куда-то за границу, чего-то там заказываем, привозим по баснословным ценам, обрабатываем поля, и в итоге, как оказалось, страдают наши птицы.
Да, вот абсолютно верно, конечно. Я так думаю, ну, не хотелось бы, но если будет вот такой темп продолжаться, у нас, естественно, мы тому и придем, что большинство, скажем, большая часть птиц не учит где-то, есть там птицы, которые, вот я же сказал же, которые являются санитарами, они более приспособлены, а те виды, скажем, певчие птицы, да, скажем, или другие там виды птиц, они вот, которые насекомыми питаются, велика вероятность, что они могут исчезнуть.
А вот Академия наук проводит, может быть, какие-то исследования на эту тему? По этому поводу,
вы знаете, Академия наук, она, к сожалению, в этом направлении не работает, потому что, почему Академия наук, она не может самостоятельно работать. Это должно быть со стороны государства, предложения, заказы должны были поступать. В советское время или вообще там во всем мире она, Академия наук, скажем честно, сотрудничает с государством.
Да,
государство является, со стороны государства, являются они инициаторами, заказчиками. Когда заказывают ту или иную работу и финансируют, тогда ученые уже приступают к этой работе и ведут исследовательские работы. На основе вот этих вот работ дают потом рекомендации, как с этим быть, как нужно делать, что либо бороться, либо наоборот наращивать. Поэтому если со стороны государства нет заказа, конечно, Академия наук, к сожалению, не может она самостоятельно, у него не позволяет, нет своих финансов, своих ресурсов.
Ну, естественно, на голом энтузиазме
поэтому
работать сложно.
Мы, в принципе, больше сами просто находим финансы и сами работаем в определенных направлениях, ну, по крайней мере, по, скажем, по краснокнижным видам, да?
Ну и последний давайте вопрос, коротко. Что нужно делать для того, чтобы сохранить птиц в городах Кыргызстана на уровне каждого жителя? Мне сейчас вот
Уровне каждого жителя, вы посмотрите, на уровне каждого жителя, я не беру тех, скажем так, многоэтажных дома, да, хотя многоэтажные дома, они должны, скажем, в Европе делается для того, чтобы отдельные, скажем, там, пристройки к этим домам, чтобы птиц привлекать, наоборот. Нужно увеличивать зеленое насаждение.
И подкармливать птиц зимой.
Ну, подкармливать не совсем хорошо, лучше не следует этого делать. Но подкармливать мелких птичушек можно, конечно, по чуть-чуть.
Давайте на этой положительной ноте мы закончим наш эфир. Спасибо вам за то, что пришли
к нам
в студию.
Я
напомню, что в гостях у нас был заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук, зоолог-орнитолог Аскар Давлетбаков. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами, впереди все самое интересное.
Утро хорошего дня.